Раз волшебство на пороге, мы должны его достойно встретить и встретить в достойной форме. Как же продолжать оставаться в хорошей форме, рассказывает Ольга Маслова. Она упоминает мне и о теле, и о душе, обо всем, что касается нашего здоровья. Итак, встречаем Ольгу Маслову, она у нас уже на связи. Здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день, уважаемые радиослушатели Веда Радио. Рада нашей очередной встрече в эфире. И мы продолжаем с вами изучать практику самоисцеления. Вот, для того, чтобы научиться исцелять себя самих, своих детей, своих близких, помогать им. И обходиться без аптек, обходиться природными способами, потому что я абсолютно уверена, практикуя эти вещи уже около 20 лет, что природа нам дает абсолютно все для того, чтобы быть здоровыми, гармоничными, счастливыми, красивыми, любимыми, без химических препаратов, которыми сейчас полны аптеки и больницы. И я в начале нашего эфира хочу обрадовать всех любителей здорового образа жизни, что теперь у нас есть не только записи эфира, а с любезного разрешения администрации Веда Радио выложены также конспекты этих эфиров. И вы также можете, экономя, к примеру, время, найти, просмотреть конспекты и найти необходимые материалы. Повторить их или перечитать. И за составление этих конспектов я очень благодарна группе энтузиастов, которые поддерживают меня. Это Венера, Таня, Валентина, Анастасия и Павел. Спасибо им огромное. Ребята, примите мои поклоны, потому что вы делаете для всех людей, которые интересуются здоровым образом жизни, очень большое и нужное дело. И сейчас, сегодня я хочу с вами обсудить такую тему, которая как бы пришла по вашему запросу. Потому что многие из вас мне пишут, задают вопросы, и я, к сожалению, не могу ответить вам всем. Это просто физически невозможно. Вот. Но я буду стараться отвечать на многие как бы такие часто повторяющиеся вопросы в нашем эфире. И вот один из таких сегодня как бы пришел от вас. Он очень часто сейчас повторяется в ваших письмах. Эта тема связана с переходным периодом. Вообще тема питания, конечно, она самая ключевая в практике самоисцеления на самом деле, потому что если мы правильно освоим тему питания, то, собственно говоря, нам все остальные темы, тема очищения, я имею в виду, она уже будет не так нам для нас актуальна. То есть нам нужно будет ее делать периодически, профилактически, но она не будет для нас такой прям насущной необходимостью, потому что тело у нас тоже встроена функция самоочищения тела на самом деле. Я вам говорила, что в утреннее время, да, с 3 до 6 часов утра у нас организм, собственно говоря, и занимается очищением организма, самого себя, то есть на клеточном уровне. То есть очищается каждая клеточка абсолютно нашего тела. Все вычищается, и нужно просто создать предпосылки или хотя бы так питаться, чтобы у нашего организма была энергия для этого, потому что ему просто не хватает энергии для этих вещей, для полноценного очищения. Потому что он постоянно вынужден заниматься, спасать нас от тех токсинов, которые мы поставляем в себя через пищу. Итак, я из писем поняла, что многие немножко, знаете, упрощенно поняли здоровое питание. Что как бы, дело в том, что мало понять принципы здорового питания, да? Уяснить их себе, а не там, я напомню, это убрать все продукты из черного списка, да, делать, соблюдать раздельность питания, соблюдать время приема пищи, питьевой режим соблюдать и так далее. Но этого мало на самом деле, это как бы, знаете, мы с вами прошлись еще по верхам, вот, а есть же еще глубина, есть объем в этой теме. И вот это очень важно понимать, потому что я так поняла, что у многих такая сложилась ситуация, понимание, что вот сейчас я вот это вот уберу продукты черные из своего рациона, там как бы буду уже все разделять, увеличу количество сырого, и наступит мне счастье. Но на самом деле не так все просто, потому что переходный период, как я уже говорила в предыдущих эфирах, является очень-очень важным. Потому что если мы будем торопить события и думать, что сейчас как бы я вот с наскока все решу, то мы можем наоборот получить себе очень много проблем, которые выражаются в таких симптомах, которые вот я тоже уже обозначала. Это как постоянный голод, слабость, похудение, ухудшение стула в сторону там запора или наоборот постоянного поноса, высыпаний на коже и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, давайте еще раз сегодня, я сейчас уделю внимание именно этой теме, теме переходного периода. Здесь очень важно первый принцип соблюдать, вот запишите, пожалуйста, его подчеркните, это принцип называется переходности, постепенности. То есть постепенность это означает, что нужно набраться терпения и понимать, что наша здоровая микрофлора, она не рождается за один день, она не рождается за месяц. Это, знаете, как вырастить ребенка. Вот у нас же не бывает такое, что сегодня мы зачали ребенка, завтра мы уже ведем его в детский сад, а послезавтра мы уже выдаем его замуж, да, или женим. И ждем хороших результатов, да, радуемся, что у нас вот хороший ребенок и будем получать от него дивиденды. Так не бывает. Вот то же самое и наша микрофлора. Это же живые организмы, друзья. И они просто так вот сразу за один день не появляются. Для того, чтобы они проявились хорошо, для того, чтобы проявилось их качество, их количество, необходимо время. И для этого необходимо создать для них хорошую среду. И эта хорошая среда тоже быстро не возникает, потому что та предыдущая микрофлора, которую мы выкармливаем с помощью черных продуктов из черного списка или с помощью смешивания продуктов неправильного, с помощью большого количества вареной пищи, она же тоже просто так сразу позиции не сдает, и слава богу, потому что если она быстренько уйдет, покинет свои окопы, то мы с вами останемся вообще ни с чем, понимаете? Вот что часто и происходит, когда люди начинают кушать очень много сырого, сырой пищи, и у них возникает сбой пищеварения, что вот как раз выражается в том, что стул нарушается, голод появляется очень сильный. Почему? Потому что сырое могут есть только здоровые наши микродрузья. А вот эти предыдущие наши друзья, да, микрофлора, которая кушает вареную пищу, она сырое же не может переварить. Она бы и рада, но это не ее пища. И поэтому получается, что мы кушаем вроде бы много полезной пищи. Вот я получаю письма от многих, и люди говорят, я вот увеличиваю количество сырого, но наоборот у меня все как бы ухудшается. Но неудивительно, друзья, потому что вы как раз вот нарушаете этот принцип постепенности. То есть необходимо буквально вот прямо расписать, что вот, к примеру, первый месяц я там на 10% увеличиваю сырое, смотрю. И опять же, у каждого своя скорость. Кто-то может там сразу на 30% скакнуть, и ему нормально пойдет. Потому что у каждого стартовая позиция тоже разная, друзья. Особенно нужно быть внимательным людям с позиции, с конституцией вата типа. У них очень чувствительный кишечник, очень чувствительная весь ЖКТ, у них очень чувствительный ум, который реагирует буквально вообще на все перемены и вызывает большое беспокойство. А, кстати, беспокойство в уме, то есть нарушенная вот эта вот гармония с Луной, вот, она очень сильно тоже влияет на микрофлору. Наши маленькие друзья, я уже говорила об этом, они очень чувствительны к нашему психическому состоянию. И если человек сам по себе беспокоен, а это, кстати, более всего актуально для женщин, особенно молодых женщин, особенно беременных или кормящих женщин, то у них обычно ум очень беспокойный, во всяком случае значительно беспокойнее, чем в обычных ситуациях. И вот поэтому им, вот если они вдруг вдохновятся изменять питание именно в такие периоды, сами по себе непростые, да, например, беременность или кормление ребенка, сам по себе непростой психологический период для женщины. А если она еще в этот период решит и питание резко менять, ну, это уже ну, просто очень большая нагрузка на психику, и поэтому начинаются сбои. И я вообще не рекомендую сильно беременным и кормящим мамочкам делать какие-то резкие шаги по перемене питания. Уберите черные продукты, да, списки, и оставьте белые, но остальное как бы сильно не мешайте, не меняйте точнее. Буквально вот по шажочкам, по крошечкам, потихонечку что-то вводите новые изменения и наблюдайте за собой. Вот, например, Павел, который, собственно говоря, стал инициатором написания конспектов, транскрибирования лекций, он ведет дневник, друзья. И я, кстати, вот тем людям, которые, как бы, я их, которых веду как подопечных своих, я обычно, кстати, и ставлю условия, чтобы они вели дневник. И я советую это абсолютно всем, потому что дневник, как бы, наблюдение за собой, дневник своего самоисцеления, он, это очень ценная информация, которая позволяет отследить, где, с какого этапа, с какого момента пошел какой-то перекос, или наоборот, пошли какие-то улучшения. Вот. Потому что наш ум, опять же, вот в Кали-югу, он, вы сами знаете, он очень беспокойный и очень плохо что-либо запоминает, фиксирует. Да? Мы, вот, например, уже плохо помним, что было вчера. Мы уже плохо помним, что было час назад. Да что там говорить, минуту назад, там, нам уже трудно вспомнить, что мы говорили. Вот. И вещи, вот, связанные с питанием, они тоже улетучиваются очень быстро. И вот эти вот ощущения, которые связаны с изменением питания, вот, например, покушали, и чувствуете, да, что я ощущаю на уровне ума, на уровне тела, какой у меня стул на следующий день. То есть я вот даже вот если... Я, наверное, вот ребятам, которые транскрибируют лекции, дам свою таблицу наблюдения за собой, которую я рекомендую всем, кто вот намерен серьезно работать. И вот прямо в этой таблице записывать свои данные наблюдения за собой. И тогда вам даже, собственно говоря, и советы не нужны будут. Вы сами отследите легко, где у вас пошел сбой, от чего. Поэтому вот на этапе переходного периода я рекомендую всем вести дневник, друзья. Это вас очень-очень-очень обезопасит от серьезных ошибок и от многих-многих проблем, и от потери времени, и от потери энергии. И вы сделаете очень ценную работу не только для себя, кстати говоря, но и для других людей, потому что обычно, когда мы проходим сами этот такой этап самоисцеления, вот, то потом мы становимся интересны другим людям, это всегда обычно так бывает, и вам будут задавать вопросы, и вот ваша работа над собой, она не упадет в пропасть. Она очень поможет и вам самим потом, потому что это работа на самом деле на всю жизнь. Вот вы, она же не бывает такой, что все, я перешел уже на здоровое питание, все, я на вершине Олимпа здорового образа жизни, все, теперь мне все поклоняйтесь. И я молодец. Так, ну, такого не бывает, потому что все меняется, мы меняемся, погода меняется, лунные циклы меняются, питание тоже меняется, вот, и астрологические циклы меняются вокруг нас, и мы будем тоже меняться. И вот наши вот наблюдения, как бы прошлые за собой, они нам тоже очень здорово помогут. Итак, принцип переходности, да, плюс ведение дневника, друзья, очень-очень советую. И переходности, я сказала, постепенности, простите. И что я еще могу посоветовать тем, кто сейчас вот реально работает над своим питанием, это делайте приоритет не в сторону фруктов, а в сторону овощей, друзья. Я уже говорила, что фрукты обычно всегда вызывают брожение и кормят бактерии бродильщиков. Вот поэтому... Особенно вот сейчас зимой лучше делать, например, не фруктовый завтрак, а овощной. Вот, вы попробуйте, и вы увидите, что совсем будет другая картина, другое ощущение будет. И делайте сейчас акцент не на сладкие фрукты, а на кислые фрукты. И смотрите, у нас сама как бы природа нам подсказывает, да? Вот в это время холодное, какие у нас кислые ягоды, например, да? Клюква, калина, кстати, вводите ее в свой рацион – и морсы делайте. Дальше мандарины, апельсины, грейпфруты. Вот, да, вот сейчас завозные тоже фрукты, они кисленькие все. Кислые яблочки, пожалуйста, то же самое можем кушать. А сладкого, ну, буквально немного сладких фруктов. И, кстати, вы, когда вы ведете в рацион свой больше овощей, свежих я имею в виду, свежих, и тушеных, зелень, то вы заметите, что на самом деле, удивитесь даже, что на самом деле сладких фруктов-то даже особенно и не хочется. Будет такой вот удивительный эффект, потому что микрофлора будет перестраиваться, потому что сладкий вкус на самом деле тянут вот бактерии-бродильщики. Они очень любят, они поэтому хотят, говорят, дайте нам сладкое, сладкое, сладкий вкус. Но вы будете чувствовать одновременно и удовлетворенность, и вот этот переходный период, он будет проходить у вас значительно мягче, вот если вы добавите, сделаете упор на овощах. Потом многие очень тоже пренебрегли моей рекомендацией, это пить травы. Обязательно в переходный период, а вообще пожизненно, друзья, пейте травы, травяные сборы, потому что травяные сборы тоже и ощелачивают одновременно, и они создают очень хорошие предпосылки для развития нашей микрофлоры. И в-третьих, они также растворяют соли, то есть отложения, вот, которые кислотные, которые образовались у нас. Поэтому, ну и там еще полно витаминов, микроэлементов, которые они нам дают. Такие сборники, знаете, трав делаете, чтобы там были травы для дыхательной системы, травы для ЖКТ, для печени, для почек, для мочеполовой системы. Вот, тут как бы делайте такие богатые травы и пейте такие травяные коктейли, их можно смешивать с медом, прям мед можно туда добавлять, можно туда сок лимона добавлять, яблочный уксус. В общем, такие, чтобы оно по вкусу такая была, кисло-сладкая такая, да, такой вкус был такой, коктейльчик такой травяной. И это будет очень хорошим подспорьем для вас. Вводите также соки в переходный период тоже, но не запивайтесь, не заливайтесь соками, пожалуйста, друзья, потому что соки тоже это палка о двух концах всегда. Если соки нечем брать еще, то они тоже смогут инициировать. Соки вообще очень сильные очистители, и может пойти большой очистительный процесс, который выразится в слабости, там, в головных болях, тошноте, тоже нарушении стула и там, в кожных высыпаниях и так далее. Поэтому соки тоже потихонечку вводите и опять же вот наблюдайте за собой. Дневник наблюдения за собой, еще раз повторюсь, это очень и очень ценная вещь для переходного периода. И она сэкономит вам много нервов. Ну вот это вот то, что я хотела сказать. А, и еще добавляйте обязательно в переходный период, друзья, пряности. Многие пренебрегают пряностями, а на самом деле пряности это ну просто тоже вот, большой подарок природы, подарок Бога для всех нас. Что я имею в виду под пряностями? Ну, то, что сейчас продается, да, в отделах пряностей, собственно говоря, это черный, красный перцы, кориандр. Незаменимая специя для людей, которые хотят у себя вырастить здоровую микрофлору. Вот, кориандр, кстати, мне написали письма многие мамочки, у которых у детей аллергии, различные дерматиты. Так вот, кориандр прекрасно лечит крапивницу, то есть аллергические проявления там разных, по разным причинам. И можно заваривать кориандровый чай, вот, и обмывать кожу кориандровым чаем и принимать его внутрь, деткам давать. И также работает и куркума, кстати говоря. Тоже куркуму можно добавлять. Куркума – кровоочистительное средство, мощнейшее. Антибиотик тоже прекрасный. То есть там и патогенов погоняет всех, каких нужно. И хорошо согревает кровь, что особенно актуально сейчас для зимнего периода, когда холодно. И прекрасно поможет справиться тоже с аллергией. Пейте такой чаек, можно, кстати, добавлять, объединять куркуму и кориандр в один чай и вот таким вот образом пить, к примеру, 2-3 раза в день натощак, то есть до еды пить вот такой чаечек. Ну и, конечно, все остальные специи, которых очень много, это кумин и анис, и бадьян, и что там еще, и все травы, да, которые продаются, имбирь, конечно же, бесподобная специя, я о ней уже много рассказывала, сейчас не буду рассказывать. Вот, поэтому все эти вещи, пожалуйста, тоже включайте в свой рацион, потому что абсолютно все пряности улучшают процессы пищеварения. То есть они как раз угнетают нездоровую микрофлору и помогают вырасти здоровой, сильной, здоровой микрофлоре нашим маленьким друзьям. И таким образом они еще облегчают пищеварение и как раз снимают процессы там, и вздутия живота, одновременно там, подлечат все, что вам нужно подлечить, потому что они работают все комплексно. Да? Вот особенно, кстати, кориандр очень хорошо работает при метеоризме. Просто отличное тоже средство, которое очень часто встречается, в смысле вот этот симптом встречается при нарушениях пищеварения. Это вот первая часть, то, что я хотела вам сегодня рассказать. И еще я сегодня хотела вам рассказать, ну, вообще у меня много чего сегодня вам рассказать, надеюсь, что многое успеем. Это рецепт соуса, я хотела с вами сегодня еще уточнить. То есть соус, как вот биодобавка, живой соус, который я рекомендовала всем включить в свой рацион и взрослым, и детям, как живую биодобавку из семечек пророщенных, либо хотя бы просто замоченных на ночь, для того, чтобы усилить приход, приток микроэлементов и витаминов. Потому что сейчас наша Земля, к сожалению, очень бедна на микроэлементы, она истощена. И поэтому то питание, хотя мы кушаем ведрами, можно сказать, да, кастрюлями ежедневно, очень много кушаем, то сейчас вот, практически у всех переедание. На самом деле, вот если бы пища у нас была полноценная, нам бы хватало, ну, наверное, в 3 раза меньше, как минимум, а то может быть и больше. Поэтому нам сейчас, вот современным людям, необходимо обязательно добавлять в свой рацион вот такие вот биодобавки. И вот я говорила про соус. Это под соусом я подразумеваю микс из семечек. Это соус, семя льна, семя подсолнечника, тыквы и кунжута, которые можно смешать. Причем подсолнечника больше всего, семя льна чуть поменьше и кунжута примерно так же, а семя тыквы совсем мало, значительно меньше. И можно их замочить на ночь. И, кстати говоря, очень важный такой нюанс, я в прошлый раз вам не сказала, я точнее о нем говорила, что очень важно обезопасить, обеззаразить семечки, потому что очень часто на них садятся грибы. Так вот, для того, чтобы их обезопасить, залейте их чистой водой, семечки, и добавьте туда 10-15 капель перекиси водорода 3%. И оставьте семечки минут на 15-20 вот этой перекисью. И все патогены будут уничтожены. Вот, будет уже чистенькая водичка. После этого слейте водичку, промойте снова семечки под струей чистой воды, наберите чистую водичку и теперь уже оставляйте на ночь. Накройте салфеточкой из натуральной ткани и оставьте на ночь. И утром у вас уже будет очень замечательное живое семя, которое за ночь пробудится. А я уже говорила, что в пробужденном семени витаминов и всех микроэлементов значительно больше, чем вот в таком первородном состоянии, когда семя не пробуждено.
Заливать нужно холодной водой?
Да, холодной, конечно. Ни в коем случае не кипятком, потому что если зальете кипятком, вы просто сварите, семя станет мертвым. То есть совершенно бесполезно. Поэтому работаем только с теплой водичкой, либо водичкой комнатной температуры. Спасибо за уточнение, Олеся. И потом вот этот соус, вот эти семечки снова промываем. И, кстати, там будет слизь. Пусть она, это вас не пугает, это не признак того, что с семечками произошло что-то неправильное. Слизь выделяют семя льна всегда. И вот, кстати говоря, эта слизь, она очень-очень лечебная для тех, у кого есть какие-то эрозивные процессы в желудке или в кишечнике, воспалительные какие-то процессы, например, у вас гастрит есть или язвенные какие-то процессы. Тогда бы я вам рекомендовала отдельно замачивать семя льна, вот как я выше описала, тоже обеззараживать его. А вот утром, когда там будет слизь, вот эту водичку сливать со слизью и выпивать ее отдельно от семечек, потому что эта слизь – это чудесное, такое природное, ранозаживляющее, эпителиозаживляющее средство. Оно, когда попадет, например, в ваш кишечник, найдет там места поврежденные и мягко-мягко их покроет, знаете, таким мягким нежным слоем, как вот как вазелинчиком таким, смажет живым. И таким образом воспаление начинает очень быстро гаситься, заживляться рана начинает. А если еще делать и овсяный кисель, рецепт которого я тоже давала, по-моему, в каком-то эфире, вы его сможете найти, наверное, в конспекте, ребята наверняка это затранскрибировали, вот, то я бы в таком случае еще рекомендовала бы вам пить льняной кисель, потому что он прекрасно решает вот эти все эти вещи. Кстати, если повышенная кислотность тоже, он впитывает излишнюю кислоту, как бы гасит все воспалительные, тут лишние такие вот процессы, связанные с избытком огня. а воспаление – это всегда избыток огня. Вот. И потом вот этот соус, да, который я говорила уже из миксовых семечек, я возвратилась к соусу. Вы кладете в блендер, либо в чашу, либо если у вас погружной блендер. И туда добавляете тепленькой чистой водички. Можете добавить любую зелень туда. Морковку, кстати, тоже можно добавлять, ну, такую свеженькую. И все это перемалываете. И у вас получится чудесного цвета соус. Или это можно даже супом назвать, это как угодно, короче, можно употреблять. Если будет такой, сделаете густой, там будет как намазка на хлеб. И кстати, можно туда же добавлять пряности, вот уже о которых я говорила, например, добавить куркуму чуть-чуть, будет такого золотистого этот цвет, это да, соус у вас. Кориандр, в общем, все что угодно по вкусу. То есть еще дополнительно обогатить специями, потому что специи тоже содержат минералы. И получится великолепная добавка к вам, к рациону. И этим соусом можно заправлять салаты, я говорила, супы. Его дети прекрасно кушают, взрослые его прекрасно кушают. И тоже, ну, начинайте, конечно, тоже по чуть-чуть. Вот принцип постепенности, да, он равнозначен абсолютно ко всем новым видам питания, друзья. Потому что у каждого своя картина, кто-то может сразу этот соус начать лопать в огромных количествах, и ему ничего не будет. А кто-то может от пару ложек получить какие-то процессы неприятные. У каждого, я говорю, у каждого своя картина, друзья, поэтому, пожалуйста, будьте ответственны сами за свое здоровье. Это очень важно. Вообще процесс самоисцеления предусматривает, что человек, который начинает его осваивать, он способен взять ответственность за свое здоровье на себя. И вот именно с этого, собственно говоря, и начинается на тонком уровне процесс самоисцеления, когда человек уже не предъявляет претензии врачам, там, родственникам, Вселенной, Богу, кому угодно, за то, что у него проблемы со здоровьем. А он говорит: так, это мое здоровье, я за него ответственен, все, это моя зона ответственности, я работаю очень качественно. И, соответственно, таким образом же и действует.
Ольга, я, может быть, пропустила, воду, в которой ночью стояли эти семена, нужно сливать или прямо вместе с ней в блендер?
Нет, нужно снова промывать, потому что за ночь снова могут подсесть бактерии нам ненужные. Они очень любят тепло и влагу, поэтому нужно снова промыть проточной водичкой. Можно, кстати, снова перекись добавить, не будет ни лишним. Вот. Но можно не делать этого, можно просто уже под водичкой промыть. И потом уже вот в блендер готовим. Тоже спасибо за уточнение. Очень важно. Видите, сколько вроде бы процесс простой, но когда еще это, все эти вещи не знаешь, нюансы, очень много вопросов. Это правильно. И я вот Божьей помощью, надеюсь, скоро буду снимать видео на своем канале в Ютубе. И я надеюсь, что я как-нибудь сделаю тоже ролик о приготовлении этого соуса. Покажу вам его. Как это все это делается, там разные варианты его можно сделать. И тогда как бы вы увидите весь процесс как бы пошаговый такой, или хотя бы фотографии, может быть, там слайд-шоу выложу. Тогда наверняка будет все это понятнее. Итак, мы идем дальше. И следующие вещи, которые я сегодня с вами хотела тоже поговорить, это напомнить вам, что сейчас идет зимняя пора. И в это время очень замечательно для самоисцеления, для профилактики очень многих проблем, в том числе весеннего витаминоза. А, кстати, вот весенний витаминоз, кажется, так, ну, просто так называется, да, ну, дефицит витаминов. Но на самом деле, что такое дефицит витаминов, друзья? Дефицит витаминов запускает огромный комплекс проблем в нашем организме, которые сначала влияют на ухудшение обмена веществ, на иммунитет. А если у нас иммунитет ухудшается, ослабляется, то, следовательно, у нас ухудшается все, начинают развиваться различные патологии. Поэтому витаминные смеси, друзья, это не просто такая, знаете, романтика здорового питания. Нет, это насущная необходимость каждого из нас, особенно если в семье есть дети и пожилые люди. Но на самом деле это актуально и для людей как бы взрослого возраста, потому что сейчас, я же говорю, витаминов, настоящих полноценных витаминов очень мало и во фруктах, и в овощах, даже если вы будете есть их очень много, то все равно будет какой-то, возможен какой-то дефицит. Поэтому, друзья, делайте такие гипервитаминные смеси, я вас вдохновляю. И сегодня хочу поделиться с вами тоже очередным таким витаминным рецептом, очень простым. Они вот все замечательно простые. А именно, я вот сегодня тоже купила клюкву, вот, и мы сделали клюква, мед, имбирь и плюс пряности по вкусу. Там корица, кардамон, куркума, ну, кориандр тоже добавили, кстати, для вкуса, он такой немножко интересная такая смесь получилась. И что такое имбирь, я уже вам говорила, что такое клюква, тоже много рассказывать не нужно на самом деле, если кому-то необходимо, почитайте. Это просто волшебные вещи для здоровья. И, кстати, подчеркну тоже, поскольку наша первая тема была, это мы снова вернулись к развитию хорошей микрофлоры, то вот такая смесь и имбирь, и клюква, они лучшие друзья как раз вот для переходного периода, для того, чтобы помочь нашей микрофлоре создать вот такой хороший, качественный, количественный буфер, да, для того, чтобы вырасти. Потому что они очень здорово тормозят, притормаживают активность нездоровой микрофлоры, и при этом, естественно, не губят нашу здоровую микрофлору, как маленькую, да, детсадовскую, которая подрастает потихонечку на здоровом питании. И при этом они огромный кладезь витаминов, микроэлементов, очень мощно запускают иммунные процессы все, вот имбирь с клюквой, особенно как бы в этом сочетании, плюс мед. И в итоге получается, ну, просто чудесный результат.
А клюква подходит и замороженная тоже?
Да, конечно, да. Ее просто покупаете, размораживаете. Я сегодня, кстати, у нас мороз. Вот, и я хоть покупала ее не в магазине, не в пакетах, но она была именно замороженная. За ночь она такая прям, знаете, как бусинки такие стеклянные стучали по столу. Поэтому я эту ее купила, она полежала, разморозилась. И потом блендером это все, тоже, кстати, вот расскажу, как это, да. Значит, в одну емкость, например, стеклянную, значит, загружаете клюкву, тертый имбирь на терочке, очищенный, естественно, от кожуры, помытый, и меда по вкусу. Ну, лучше меда побольше, потому что имбирь же у нас остренький, клюква кисленькая, и сладкий вкус, он будет эти вещи сглаживать, как бы так, женить между собой. И тогда получится такая вкусненькая смесь, и деткам тоже она будет нравиться. Если для деток будете делать, тогда нужно еще больше меда добавлять, потому что горько они едят, острое точнее, и не, они едят не очень охотно. Но если будет такой маленький, такой пряный привкус, чуть-чуть такой бы оттенок имбиря, то они тоже это кушают, как правило. И вот это все помещаете и начинаете блендерить медом, медом, этим блендером. Погружным уже, потому что в чаше оно обычно не справляется, особенно как если мед такой густой, то трудно эти вещи делаются в таком блендере. А вот погружным хорошо справляется. И вот это все перемололи, будет у вас такая красивого цвета, такого розоватого, такого хорошего цвета смесь. Сам цвет уже будет радовать, а потом добавляете по вкусу туда вот эти пряности. И пусть она у вас постоянно, эта банка стоит на столе, потому что мед является естественным консервантом, то есть не испортится. Вот. Ну или там можете наложить какую-то порцию, остальное в холодильнике хранить. Но оно в любом случае не испортится, потому что, опять же, клюква, она сама, вы сами знаете, она может год храниться вообще на свежем воздухе, даже в тепле. И там ничего не заводится, потому что там, где клюква, к ней даже вот и близко не подходят патогены. Они ее так боятся. Удивительно. Вот какая силища в этой маленькой ягодке, потрясающая.
А скажите, вот пропорции какие имбиря и клюквы? Один к одному?
Вот здесь, Алиса, тоже все по вкусу делайте.
Ага, просто как больше понравится.
Да, да, потому что, если, например, вот вы хотите еще, чтобы оно было антикриппозное, ну, противовирусное, да, то тогда немножко больше имбиря бы я бы советовала, чтобы чуть-чуть как бы вот горького вкуса побольше было. Если хотите, чтобы это просто такое, ну, как бы универсальное средство, ну, тогда вот, чтобы оно такое было мягкое. Я люблю, когда клюква с медом хорошо чувствуется, а имбирь такой, как, знаете, как послевкусие такое возникает, вот эта вот горечь такая имбирная. Такое прикольное получается такой вкус. Как бы сначала чувствуешь клюкву с медом, а потом раз, еще имбирь проявляется. И это тоже, кстати, можно ложить эту смесь очень хорошо в травяные чаечки, о которых я вам говорила. Это будет просто, вот знаете, такая оздоровительная бомба в хорошем смысле этого слова.
А вообще вот, это отдельно от приема пищи, да, наверное?
Конечно, конечно. Это все это
отдельно. Ложечке или как?
Да. Ну, я напомню, кстати, вот спасибо вам за вопрос, Олеся. Я напомню, что пищу никогда не нужно запивать ничем, никаким ни травяным чаем, ни водой, ни соком. Вот, то есть мы все пьем до, за полчаса до еды, либо за полтора часа после еды, полтора-два часа. А если была мясная пища, тогда вообще уже можно на следующий день только попить, друзья, потому что мясная пища, пища из черного списка вообще вся любая, она очень долго лежит в кишечнике, и вода ее в любом случае потом догонит и перегонит, и нарушит пищеварение, в общем, в любом случае будут проблемы. Поэтому люди, которые постоянно запивают пищу, заедают там компотами, чаями запивают с печенюшками и так делают на протяжении долгого периода, они зарабатывают очень много проблем. Вот, в частности, потери зубов, волос, остеопорозы, вот, нарушение ЖКТ в любых проявлениях и так далее. В общем, там на какой почве при таком питании там может родиться все что угодно. Опять же, зависит от индивидуальной картины. От индивидуальной кармы человека. И вот такая смесь, друзья, будет очень-очень классная. Еще чудесная смесь, рекомендую, особенно вот мне некоторые люди написали про проблемы с щитовидной железой, друзья. И вот, например, фейхоа, тоже с медом, такое живое варенье, когда вы берете, покупаете фейхоа, помоете его и перекрутите на мясорубке. И вот эту смесь тоже добавляете мед по вкусу, и плюс тоже еще специи тоже можно добавить, опять же, кардамончик, корицу, обогатить эту смесь. И вот тоже по ложечке, по две, по три ежедневно тоже принимать этой смеси, такого живое варенье это называю, это просто чудо тоже. И для щитовидки в том числе там очень много йода необходимого для хорошей работы гормональной системы. Ну и, конечно же, это кладезь витаминов, просто кладезь и просто очень вкусно. Конечно, хотя это дело вкуса, может быть, кому-то это не так понравится, но обычно вот этот вот очень нежный вкус фейхоа, такой приятный, он обычно очень радует, особенно в зимнее время, и прекрасно разнообразит тоже, опять же, вот стол, да, витаминные добавки. И, кстати, вот Олеся напомнила про замороженные фрукты. Можно также покупать замороженную смородину, малину, только если она хорошего качества, не химическая такая, вот, а именно хорошего. И тоже делать такое живое варенье, то есть тоже блендерить, добавлять мед, вот, и кушать вот такие вот ягодки, добавлять их в чай. И у вас будет постоянно на столе чудесные витаминные такие биодобавочки, и с которыми вы прекрасно проживете всю зиму и даже не вспомните про авитаминозы. Вот. На самом деле их очень много различных смесей, которых можно добавлять. Поэтому я, может быть, по мере наших эфиров буду вам еще кое-что, какие-то идеи такие творческие подкидывать, легко выполнимые, и которые дают при этом эффект на миллион. И еще третье, что я сегодня хотела с вами обсудить, это тоже животрепещущая тема, друзья. Это тема, как опорожнять кишечник, а именно в какой позе. Я когда говорила о теме очищения, эту тему, по-моему, не осветила. На самом деле она очень важная, друзья. Дело в том, что в той позе, та поза, которой мы очищаем кишечник, она на самом деле процентов, ну, как сказать, на 99 определяет качество опорожнения кишечника. И наверняка каждый из вас знает, что есть различные виды, да, мест для опорожнения. Вот есть унитазы, современное такое изобретение. Вот. А есть вид, как бы сказать, унитаза, да, стульчика, которым пользовались все наши предки. То есть это вот такой, как бы, стульчак, так и называется, там, где нужно сидеть в позе ворона. Да? То есть когда мы не сидим на унитазе, как на стульчике, и пережимаем себе необходимые зоны, которые как раз очень сильно влияют на очищение кишечника, на качество очищения кишечника и создают большие проблемы. А вот в позе ворона, когда мы садимся, тут как раз это природная поза, которая, ну, чудесным образом помогает нашему организму, точнее, справиться с задачей очищения опорожнения кишечника. Потому что когда мы сидим в позе ворона, мы таким образом сжимаем с двух сторон свой ЖКТ, и мы создаем как раз такую прямую линию на выход. Тут называется прямая кишка, он как раз и должно быть как бы прямая линия такая идти. И вот такое положение, оно задает такой как бы вектор очищения, точнее не вектор, а силу такого очищения, когда вычищается с максимальной эффективностью все. А когда мы сидим на унитазе, вот не знаю, кто изобрел унитаз, но он наверняка попал в ад, потому что изобретение реально вредное очень. Хотя он наверняка тоже заботился о людях, наверное. Но как-то вот, как обычно бывает, хотел по-хорошему, а получилось не очень. Дело в том, что когда мы сидим на унитазе, то у нас зажимаются зоны, которые отвечают за полноценное очищение. И у нас часть, например, газов и часть стула остается в кишечнике. И многие, кстати, об этом знают, потому что вот есть ощущение такое, что как бы кишечник не полностью очистился. И поэтому, собственно говоря, потом, когда люди еще выпивают водичку, например, то они потом снова еще идут в туалет, у них как бы доочищается кишечник. Хотя на самом деле все должно было бы выйти еще с первого раза. Поэтому вот к чему я вам это сказала? Если у вас есть возможность, то можно, кстати, как бы на унитаз тоже на самом деле залазить с ножками. Это, в общем-то, я опробовала этот вариант уже в городских условиях, он очень легко исполним. Вот. А если у кого-то есть возможность вот поставить себе вот такой вариант стульчика, то это вообще просто идеально и замечательно будет. Поэтому тоже сейчас примите это к сведению, пожалуйста, и отнеситесь к этому тоже очень серьезно, потому что это тоже ну как, не сентиментальность, друзья. И у нас еще остается минут 20, да, Леся?
Ну, в общем-то, вопросов у нас немного, поэтому можно еще что-то рассказать.
Ага. Ну вот еще тоже мне пишут беременные или кормящие мамы по поводу своего питания, по поводу проблем у детей, потому что многие детки сейчас, к сожалению, рождаются вот уже с нейродермитами, аллергиями различными, высыпаниями на коже, с более серьезными даже проблемами есть. И спрашивают, или у самих у них там, например, после родов или во время родов, или до родов начали сыпаться зубы, волосы, спрашивают тоже, с чем это связано. И поэтому я хочу тоже вернуться к теме кислотно-щелочного баланса, потому что эти вопросы, вот, собственно говоря, из этой темы. И вот эти все вещи, которые я сейчас обозначила, говорят о том, что мама до родов не питалась правильно. Она была очень сильно закислена. И поэтому ребенок во время вынашивания через околоплодные воды, которые, кстати говоря, должны быть 8,5 ее уровень, она должна быть такая светленькая, с приятным запахом, прозрачная и очень благоприятно, наоборот, воздействовать на кожу младенца. Она происходит вот наоборот. Поэтому, когда такие вещи произошли, необходимо после родов, во-первых, очень важно щелочной уход за телом. То есть необходимо принимать содовые ванны, щелочные ванны и маме, и ребенку обязательно. И необходимо делать компрессы тоже и содовые, я имею в виду содовые компрессы, компрессы вот с кориандром, кстати говоря, тоже очень хорошо. И кориандровый отвар тоже можно добавлять в ванны. И необходимо пить мамочке травяные чаи тоже, то есть вычищаться. Нужно необходимо также ей вычищать свой кишечник обязательно, для того, чтобы все эти вещи прочистить. Потому что кислота, хоть ребенок взял определенное количество кислот, но на самом деле у мамы тоже еще очень много всего остается, особенно если она не поменяла свое питание, и у нее остались в рационе, например, продукты из черного списка, то она продолжает закисляться, и вот это вот кислое молоко поступает к ребенку, и у него эти проблемы начинают проявляться еще больше, закладываются болезни старших возрастов, потому что ребенок будет расти, у него эти проблемы будут усугубляться. Поэтому, дорогие мамочки, вот те, кто мне задавал эти вопросы, пожалуйста, тоже наберитесь терпения, потому что этот процесс очищения, он не произойдет быстро. И если процесс более уже как бы запущен, то есть вы сразу этими вещами не занялись после рождения ребенка, то тем более необходимо набраться терпения. Это не бывает так, что раз, там 2-3 ванны или там 2-3 какие-то травяные процедурки, или вы там чаек чуть-чуть попили, и все пройдет. Нет, наберитесь терпения, это очищение требует времени от полугода до года, до 2 лет, в зависимости от вашей конкретной ситуации. Потому что я вот многие тоже по письмам, я поняла, что ждут быстрых результатов. То есть такая вот привязанность, хочу, чтобы все сразу и быстро. Но так не получится, дорогие мои, так не бывает. Это только как бы продукты в страсти и в невежестве дают быстрые результаты, как кажется, да, вот как антибиотики, но потом приносят очень большие последствия, неприятные, побочные эффекты. А продукты в благости, они быстро не действуют. Хотя они дают облегчение, тоже практически сразу начинает как бы процесс потихонечку выравниваться, но тем не менее выход вот из этого кризисного состояния, из закисленности, он тоже быстро не происходит никогда. Поэтому наберитесь терпения и проявите вот эту вот ответственность тоже и перед собой, и перед ребенком. И я вот еще раз повторю, и так программа для мам, как бы зафиксирую, это значит, убрать все продукты из черного списка, принимать содовой ванной, вам и ребенку компрессы делать вот на места локализации, высыпание обязательно, где-то от 15 минут там, до часа можно держать эти вот компрессики. А в ванне можно лежать вообще очень долго, нет никаких проблем с этим. Это очень приятные процедуры и совершенно безопасные для вас и для ребенка. И, конечно же, необходимо убрать из питания то, что может кормить, например, грибы, потому что очень часто причинами вот этих нейродермитов являются то, что есть грибковые инфекции. Поэтому тоже нужно очень хорошо как бы прошерстить свое питание. И все эти вещи, перестать их кормить, как вот я говорила в прошлый раз, не нужно их кормить, это очень важно.
А вот получается, это сразу всем мамам содовые ванны вы рекомендуете или только если проявился нейродермит?
Да, особенно если проявился, но вообще особенно. На самом деле содовые ванны я рекомендую всем, не только мамам, и бабушкам, и просто мамам, уже взрослых детей. И деткам, потому что щелочной уход за кожей – это правильный уход. Он и должен быть щелочным у нас. Поэтому ни в коем случае не мойте своих детей вот этими химическими мылами, химическими шампунями, пенами, которые сейчас в огромном количестве предлагают нам в магазинах, гелями различными и так далее, и так далее. Они все с pH закислен, как правило. Вот. И щелочные ванны помогут вам, ничего проще, набрали ванночку, да, насыпали соды, вот, и пусть ребенок купается, или то же самое себе, раз в два в недельку полежать в содовой ванне, дать себе такую любовь и заботу, это очень-очень приятная процедура. Можно еще добавить туда какие-то эфирные масла, тоже по вкусу приятные, и лежите, наслаждайтесь, чувствуйте себя богиней.
Приятно, хочется уже попробовать сделать тем, кто еще не пробовал.
А вы не пробовали еще ли это? Содовую ванну?
Я пробовала разок.
И как? Поделитесь, пожалуйста.
Ну, приятное ощущение, скажем так.
Угу. А почувствовали, какая кожа потом после этого хорошая? Такая нежненькая.
Ну, да, я, в общем-то, сейчас делаю постоянно еще масляные массажи, и поэтому вот там еще тоже это чувствую. Мылом не пользуюсь, а пользуюсь молотой овсяной мукой. Вот так. Овсянка молотая, да, мука. Уптан это в аюрведе.
Кстати, отлично, называется. Уптан. Отличная штука. Овсянка вообще, кстати, универсальное средство и для волос, и для ухода за кожей. На основе овсянки, кстати, можно делать и питательные маски, и увлажняющие маски, и очищающие маски. Это тоже вообще средство номер один для вот щелочного ухода за собой. Если возникнет желание у наших женщин, можно будет вообще отдельный эфир посвятить именно вот щелочному уходу за кожей. Я могу дать огромное количество чудесных, вкусных и красивых и здоровых масок, которые наверняка порадуют вашу кожу. Итак, еще раз, значит, зафиксирую, что для мамочек, ну, я сейчас вот именно делаю акцент для мам, и для детей, потому что они находятся в особой такой зоне, в особое такое время переживают. У них большая ответственность и за себя, и за ребенка. Вот, поэтому, пожалуйста, принимайте общие щелочные ванны. Вы также можете принимать ножные ванны щелочные. Делать компрессы, кстати, в области печени очень благоприятные. Компрессы в области живота, потому что именно там обычно скапливается большое количество токсинов, кислот. И, конечно же, необходим кислотный уход за гениталиями. Это тоже очень важно на самом деле, потому что вот тоже те средства для интимного ухода, они все кислотные на самом деле. И чем больше женщина ими пользуется, тем больше у нее обычно развивается молочница. Вот, куча возникает проблем других из-за пересушивания, кстати говоря, очень часто бывает. И вот эти вещи потом причиняют очень много беспокойств женщине. И это все из-за того, что кислотный уход за собой. Поэтому, пожалуйста, выполняйте эти вещи. Ну, я должна обязательно, я бы сказала, удвоить, если не утроить, снабжение себя минеральными веществами, микроэлементами, витаминами и аминокислотами. И это можно очень легко решить вот с помощью того соуса, что я вам говорила, семечкового, да, с помощью витаминных смесей, о которых я тоже сегодня говорила. То есть это все реально. Плюс еще зеленые коктейли тоже, о которых я рассказывала в предыдущих эфирах. То есть на самом деле все реально, друзья. Нет такой, знаете, критической ситуации, что там как-то вот у нас там совсем все напряжно, слава богу, еще все не так. Просто необходимо вот эти корректировочки вводить, но делать их очень постепенно, опять же повторюсь. И, кстати говоря, вот для женщин тоже очень важно это исключить прием противозачаточных средств, друзья. Это очень и очень вредная штука, очень закисляющая. И, кстати, очень много проблем у женщин именно вот из-за приема вот этих средств, потому что они приводят в дисбаланс гормональную систему, вызывают нарушение обмена веществ, и потом у женщины начинает и кожа портится, и волосы сыпятся, и зубы тоже могут сыпаться, и нарушение месячных, и сбои психического характера, и снижение как бы женской привлекательности и так далее, и так далее. Потому что вот эти вот грубое химическое вмешательство, такую тонкую сферу, как гормональная жизнь женщины, она недопустима на самом деле. И все эти вещи необходимо решать очень благостными только методами. И очень чутко, кстати, вот тоже сегодня послание, которое я хотела вам всем дать, опять же, я его уже много раз повторяла, и еще раз подчеркните его. Необходимо научиться слушать свое тело, свое сердце тоже. Потому что большинство из нас слушает свой ум и принимает его беспокойство за истинный голос, да, голос своего тела или голос своего сердца. Но наш ум, у него вообще нет такой функции, нет такой квалификации для того, чтобы давать нам истинные советы. Ему никто не давал таких полномочий вообще, в принципе, от Творца у него нет таких полномочий. Нам истинные советы может давать только наш разум или наша душа. Вот. А тело тоже может давать, потому что это тело – часть природы, а природа всегда – это истина. И чем дальше мы от природы, тем мы как бы больше не понимаем свое собственное тело. Даже собственным телом не можем подружиться, да, о чем там дальше говорить. Поэтому для того, чтобы вот научиться эти вещи слышать, слушать, обязательно необходимо работать с практиками, которые успокаивают ум. То есть это любые медитации любого уровня. Безмолвная медитация, джапа-медитация, молитвенная медитация. Медитации на звуки, медитации на благоприятные изображения. То есть все то, что будет помогать вам успокаивать свой ум и устанавливать внутри такую, знаете, такую тишину и связь с высшим источником любви, вот, который находится и внутри каждого нас в виде нашего сердца и параматмы. Вот, и то, как так. Также, который вот окружает нас постоянно вокруг, это все только его энергия. И нужно заниматься хотя бы тоже йогой, кстати, друзья. То есть там есть замечательная такая практика шавасана, расслабление глубокое. Ну и сама практика асан тоже, безусловно, вот эти статика это благость всегда, такая статическая благость, которая тоже помогает останавливать ум и начинает устанавливать, помогает устанавливать контакт с самим собой через осознание вот своих мышц, своего тела. Да? Потому что когда асану определенную занимаешь, принимаешь и входишь в такое определенное состояние, вот спокойствие, ты начинаешь вдруг слышать, как работают у тебя определенные мышцы, какая мышца у тебя напряженная, какая расслабленная. Вот, начинаешь вдруг видеть там какую-то веточку за окном. То есть как вот мы возвращаемся таким образом в осознанность, в реальность. Вот. И йога, вот для меня ценность йоги в том, что она помогает жить в контакте с самим собой. Она возвращает нас в эту осознанность. Это очень важно. И так же, как и молитвенная практика, безусловно. Любая молитвенная практика в любой конфессии, которая близка вашему сердцу, она делает то же самое. Она помогает нам жить в осознанности. Но, безусловно, там тоже есть очень много нюансов, но это тема для отдельной беседы. Но сейчас пока просто запомните мои слова, что здоровый образ жизни, чтобы его вот освоить комплексно, а я всегда говорю о комплексном подходе, и моя авторская методика заключается в том, что необходимо работать только комплексно всегда. Так вот, для того, чтобы все эти вещи взять, так сказать, да, и применить в своей жизни очень успешно и качественно, необходимо параллельно работать вот со своим умом, со своим разумом. То есть необходимо еще вводить в свой оздоровительный рацион медитации обязательно. То есть найдите время утром, лучше, конечно, это предрассветное время утреннее, когда вы хотя бы вот чистенький, уже душистенький, сядете где-то в чистеньком уголочке в своем доме перед каким-то образом, который вас вдохновляет на духовную работу, и закроете глаза, и соприкоснетесь с самим собой, и зададите себе вопрос, кто я, что я, что я хочу, что я могу дать этому миру, что для меня Бог, что для меня здоровье, как это все связано на самом деле. Вот, ну, просто вот начать такую медитацию, знаете, и вот процесс пойдет потихонечку, если вот вы так ежедневно начнете вот запускать такие медитации, то Вселенная откликнется. Вот, она увидит вас ученика, а когда ученик готов, всегда приходит учитель. И к вам начнут приходить ответы, и у вас начнет потихонечку просыпаться вот этот вот внутренний инструмент под названием интуиция. И вся ваша практика по самоисцелению, по самоздоровлению, она станет очень и очень эффективной. Потому что вы начнете сами чувствовать себя, вы начнете даже чувствовать, что вам есть, что вам не есть, когда, что. И эти вещи необходимо обязательно практиковать. И потихонечку это все будет у вас развиваться обязательно, потому что практика всегда награждает того, кто терпеливо трудится над собой, награждает очень вкусными результатами. Я уверена, что у вас всех получится.
Спасибо большое, Ольга. Ну, сейчас мы можем переходить к вопросам. Они продолжают к нам поступать. Вопросов на данный момент достаточно много, но много из них просто касается какой-то конкретной болезни. Мы не будем рассматривать, как вылечить такую-то болезнь. У каждого, безусловно, что-то есть, что-то беспокоит. Это понятно, это нормально. Но с этим лучше обращаться непосредственно на личный прием к врачу. Сейчас мы будем смотреть на вопросы, которые уточняющие по этому эфиру или, может быть, по предыдущим. И, как обычно, я говорю, что любые рекомендации по здоровью, этот эфир либо какой-то другой, если вы слышите, они не являются панацеей для каждого. И для лечения необходимо проходить индивидуальное обследование или попробовать по чуть-чуть то, что вы услышали, если это вас вдохновило. Итак, вопрос от Анны. Уточняющий. Я слышала или читала, что зелень свежую необходимо тоже обеззараживать солевой водой, примерно столовую ложку на литр. А как вы, Ольга, обеззараживаете огородную зелень для салатов?
Да, Аня, хороший вопрос, спасибо вам большое. Да, я пользуюсь либо солью, но с тех пор, как я открыла для себя перекись водорода, кстати, о которой я буду тоже рассказывать на следующем эфире, я стала просто поливать вот эту водичку, я заливаю водой перекись, водичкой зелень, а потом туда добавляю тоже перекись водорода и оставляю на 15 минут. Ну и потом тоже промываю тщательно под водой, такой струей воды, и у меня чистенькая, душистенькая зелень. Хотя можно пользоваться тоже и солевым раствором.
Угу. Спасибо. Тогда еще один вопрос. Тоже Анна пишет. С огромным желанием слушаю ваши лекции, Ольга, так как тема здорового образа жизни всегда была близка мне. Отдельное спасибо. Уже написала создателям конспектов. Вот о них снова мы вспомнили. Много уже практикую и взяла на заметку. Постепенно ваши рекомендации входят в мою жизнь. Воодушевили видео про вашу маму и ваш комплекс асан для позвоночника. Несмотря на ваш рост, вы идеально их делаете. Я видела выполнение многих инструкторов по йоге. Троеточие. Видимо, есть чем сравнивать. Ну, вот такой вот отзыв, и дальше следует вопрос. Практичный, не совсем по здоровью, пишет Анна, а по приготовлению яблочного уксуса. В интернете много рецептов похожих, но там мало кто упоминает о той сложности, с которой я столкнулась в процессе. Так, давайте разберемся. После процеживания через 2 недели при сбраживании идет сильный запах, настой мутный и с плавающим грибом, что нормально, как я поняла, с одного сайта только. Но сколько это выдерживать? Как определить готовность? В интернете четкого времени не указывают. Примерно месяц. Несколько лет назад я вылила подобное, думая, что он испортился. Делали ли вы сами яблочный уксус? И каковы ваши практичные советы по его изготовлению?
Угу. Да, яблочный уксус я делаю вот уже много лет. Вот, и я выбрала для себя самый простой рецепт. Вообще, я люблю самые простые рецепты. Значит, я делаю так. Я беру яблочки, режу их, часть режу, а часть пропускаю через соковыжималку и делаю сок. Вот, и я заливаю, значит, вот этот свежевыжатый сок на эти яблоки порезанные, и потом разбавляю водой. Это где-то вот 1/3 от воды у меня, значит, яблочное наполнение, и потом, значит, 2/3 это вода. Потом я добавляю туда мед, я не делаю никогда на сахаре, потому что сахар дает такую неприятную резкость. Ну, вообще, сахароброжение – это всегда, конечно, более худший вид брожения. Поэтому я добавляю мед туда по вкусу, так, чтобы водичка была сладенькая, чтобы началось там такое вот уксусное брожение. И покрываю эту емкость марлей, чтобы она дышала, и оставляю в теплом месте. Это же лето у нас обычно бывает. Обычно так, чтобы прям солнышко было. Вот. И она бродит у меня, и каждый день помешиваю несколько раз в день. Это обязательно тоже нужно помешивать. И где-то через месяц, где-то даже через 3 недельки, бурление прекращается. Сначала она такая мутная, становится, начинается брожение. Вот, активизируются микроорганизмы, которые сбраживают. Потом муть начинает оседать на дно, и сверху появляется такая прозрачная жидкость, да, а сверху может появиться вот эта вот уксусная матка, так называемая. Может, кстати, не появиться сразу, она потом может со временем проявиться. И вот, и когда только осел мутный осадок, и появилась сверху жидкость такая светленькая, с таким приятным кисленьким вкусом и таким приятным яблочным ароматом, это вот все. Готовая консистенция. То есть я там в два этапа я не делаю, я делаю в один этап. Потом я это вот все отцеживаю от этой мутного осадка, светлую жидкость, и ставлю в холодное место. Все.
Угу. Большое спасибо. Так, и смотрим, что у нас еще есть. Диана написала. Как вы относитесь к чаванпрашу? Стоит ли людям нашей местности, то есть России, употреблять его?
Угу. Ой, тоже хороший практичный вопрос. Чаванпраш на самом деле замечательный. Это просто что такое чаванпраш? Это индийская витаминная смесь такая, да, поливитаминная, такое ассорти. Но вот тот рецепт, который я еще до этого вам давала, помните, там, когда перекручиваешь изюм, курагу, чернослив, сухофрукты, можно мед, клюкву туда добавляете, лимоны, потом кучу специй тоже, кардамон, кориандр, куркуму, корицу, все что угодно, все что вам хочется. Вот, собственно говоря, это наш русский чаванпраш. Я, кстати, так его называю в быту. Наш русский чаванпраш. Ничем не хуже абсолютно по консистенции. Единственное, что туда еще можно в чаванпраше, там еще травы есть, уже мелко перемолотые, дисперсного такого помола. Поэтому, если у вас есть такая возможность, например, так дисперсно помолоть травы, если у вас кофемолка, к примеру, очень-очень мелко мелит травки, например, можно добавить туда мяту, шалфей, тоже душицу, чабрец, тимьян, розмарин и другие травки, лечебные корни туда можно добавлять, на меду вот это вот все будет настаиваться. Вы, конечно, тоже только обогатите свой чаванпраш местного производства. Поэтому здесь только все, и вас никто не ограничивает, только ваша собственная фантазия. А если есть возможность индийский покушать, почему нет? Покушайте, тоже прекрасная вещь на самом деле.
Да, и очень интересно. Такой русский чаванпраш. Спасибо да. вам. Я думаю, что можно еще один вопрос взять от Эльвиры. У меня очень сухая кожа, посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Кстати, я сталкивалась со многими людьми, у которых вдруг становится очень сухой кожей. Кожа становится очень сухой вот в холодное время года.
Да, это тоже действительно очень актуальная задача на самом деле. Вопрос очень часто задают его. И это тоже всегда нарушение пищеварения, друзья. Потому что зимой оно у нас нарушается, питание у нас меняется. И в этом случае, опять же, вот необходимо щелочной уход решает все эти вещи. И вот я вот уже второй год практикую щелочной уход, вот именно щелочными ваннами, щелочными протираниями, щелочными шампунями. И вот эта сухость у меня ушла, хотя у меня тоже до этого был такой симптом, что иногда зимой буквально там за 2-3 дня кожа, особенно вот на руках, становилась прям ну очень сухая, там ладошки тоже такие прям шуршали. Вот. Сейчас я про этот симптом забыла, потому что вот это щелочной уход решает все эти вещи. Плюс еще соду тоже начала пить. И я уверена, что если вы попробуете эти вещи, вам наверняка это, если не полностью, то наверняка смягчит все эти вещи. А для того, чтобы справиться полностью с этой задачей, необходимо корректировать еще питание. Но это, опять же, индивидуально все это. Не откорректируешь вот так вот сейчас в процессе эфира.
Угу, спасибо. Вот только что пришел вопрос от Олеси. Если продукт начал портиться, его можно вырезать, ну то есть часть, которая подпортилась, и съесть? Или он уже заражен токсинами программы разложения?
Ну в идеале, конечно, и аюрведа, которую я изучала 4 года, нам, помню, учитель тоже говорил, что даже маленькое пятнышко говорит о том, что вот как раз, вот как сказала Олеся, есть программа уже как бы разрушения. Особенно если это грибковое, если мы там видим, что какая-то плесень, то это 100% там споры, и грибница уже пошла вовнутрь. А насколько глубоко она пошла, мы же этого не можем увидеть, поэтому, конечно, такой продукт лучше уже не кушать. Если же он вам очень дорог по каким-либо причинам, то я советую сделать следующее, то есть вырезать все испортившееся. Вот. А сам фрукт или овощ тоже залить водичкой и тоже добавить перекись водорода. Вот перекись водорода, друзья, отличная штука, я же говорю, в следующий раз я вам буду о ней рассказывать, которая уничтожает абсолютно все, не выживает никто. Мы знаем, что перекись водорода, что это прекрасное наружное антисептическое средство номер один, да, лучше не придумаешь. Ну там йод и зеленка еще, тоже друзья в этой компании, но перекись номер один вот в этой шкале. И вот точно так же можно ею обеззараживать. Вот фрукты и овощи, которые, к примеру, вам жалко выкинуть, я вас понимаю прекрасно. И вот можно таким образом это решить. Но если продукт, к примеру, очень сильно поражен, то я советую вообще как бы полностью от него все-таки избавиться.
Угу. И вот только что тоже пришел вопрос, я думаю, мы успеем его рассмотреть. Совместимы ли семечковые, лен, кунжут, амарант, подсолнечник, мак с медом? Или это белок? Вы говорили, что мед ни с чем не совместим, а с лимоном?
Да, смотрите, здесь есть как очень важный нюанс практически. Если мы берем, к примеру, кунжут, да, любую семечку, незамоченную, да, и начинаем ее смешивать с медом, вот мы делаем тогда несочетаемую вещь, потому что там реально будет идти брожение. Но если мы замочим тот же самый лен, замочим тот же самый кунжут на ночь, на 12 часов, у нас семя становится пробужденным, и там белка уже нету, там вместо белка аминокислоты. И тогда реакция с медом будет совсем другая, она будет нейтральная. То есть она, там процесс брожения не происходит. А особенно, вот я помню, давала рецепт кунжутного молочка, плюс там еще и вода. То есть мы вообще кунжутный остаток как бы вообще отбрасываем, да, в сторону. Вот, остается только молочко кунжутное, то есть водичка на кунжуте. Туда можно смело добавлять водичку, добавлять мед, и у нас получится чудесный напиток, тоже витаминный и микроэлементный, прекрасный. А, кстати, жмых тоже никуда не выкидывайте, его можно использовать для сыроедного такого печенья, для сыроедных, как называется, хлебцы, вот, для сыроедных котлет. То есть это на самом деле жмых – это очень ценная вещь, поэтому ее тоже можно потом использовать.
Угу. Спасибо, на сегодня все. Вопросы основные мы зачитали. Следующий эфир, когда у нас состоится, мы, как всегда, напишем на сайте vedaradio.fm в расписании и позже в анонсе. Ольга, спасибо вам. До следующей встречи.
Спасибо, Олеся. Спасибо всем слушателям. Желаю всем быть красивыми, счастливыми и здоровыми.
Спасибо.